Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели. Тем, кто увлекается сложением простых чисел и извлечением из этого какого-то смысла, пожалуйста, десятое. Сегодня можно что-нибудь извлечь из этого, я так полагаю. Ну, что-нибудь хорошее, правильное. Ну, а все остальные, те, кто не увлекается извлечением из чисел, а увлекается извлечением из окружающей среды, вам хочу сказать, что день, судя по всему, обещает быть приятным. Ну, в атмосферном смысле слова. Давление приятное, влажность хорошая относительно ртутного столба. Ну и дождей вроде бы синаптики не обещают. Воздух прогреется нормально. Хорошо у нас здесь с вами в наших широтах. Нет, о футболистах мы больше продолжать эту тему не будем. Ну а что начинать вот это вот с гадостного свинского ощущения чего-то такого, от чего хочется отмыться, что хочется развидеть. Это я говорю тем, кто уже посмотрел то, что происходило у Пекина, а не только в кофемании. Но в любом случае, други, мы начинаем довольно энергично, традиционно бодро. Я предлагаю вам углубиться в изучение вашей мультимедийной системы и поддать немножечко низких частот. Вот здесь мой пытливый слушатель. Ты не скажешь уже, что недостаточно низко мы сейчас опустились в частотах, нет? Ага, я думаю, что нет. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Заходите, это «Моторы». Лучшее радиошоу о лучших друзьях каждого мужчины. И мы работаем только и исключительно в прямом эфире. Давайте. Я приветствую Гус, уже пришел. Адик, Гагога, Георгий Конькова, Дмитрий 48-й, еще Александр Умрихин, еще Сергей, еще Киберенок. И лучшие люди планеты уже здесь, на говорит МСК. Бот в нашем Телеграме. Сири может помочь. Уже Шазам не нужен. Привет, Сири. А что она у меня не самая? Не, секундочку. Сейчас мы это все... Сейчас мы выведем ее на чистую воду. Привет, Сири. Ну, давай, появляйся. Да, так, привет, Сири, хорошо. Теперь сейчас, секундочку, послушаем. Я хочу... Найдет ли она вот этот трек? Сейчас, секундочку. Давай, скажи мне. Что за песня играет, Сири? Что за песня? Думает. Нет, это не находит. А вообще, или нашла? Не знаю. Вообще, если у вас нет Шазама, небольшой лайфхак. Siri умеет обнаруживать музыку. Ну, в смысле, находит ее, причем довольно точно, вообще без промахов. Иногда не понимает, плохой звук, но вообще... Так что давайте, если нужно было узнать, что за трек, подключайте Siri, просто задавайте ей вопрос. Что за песня? Она, дорогая моя, ну, лично мне отвечает всегда. А, это же у нас уже было. Ладно, поехали дальше. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, движение «Расскажите». ФМ пишет, моя Сири отозвалась на мой голос. Хорошая. 7373948, да, слушаю вас, здравствуйте, где вы? Что у вас там?
Да, Роман, здравствуйте. Вот только что проехал мост в Шереметьево, ну, вот да. Площадный, да? Угу. Ребят, ну вот ровно в среднем ряду авария, да, из-за чего от Шереметьево один все стоит. Авария, знаете, какая? Автобусник, там какой-то Део гремучего года, Некселе, ну, какая-то такая вот машина. Вы представляете, он до нее дотон, он рамочку, мать его, и рамочку от номера помял. Там
да.
Ущерб 500 рублей. Эти,
да я думаю, я думаю поменьше. Я думаю,
ласковое слово литературное.
Скажите.
Эти, так. Нету таких слов.
Нет,
они
надо,
стоят,
надо
вы понимаете?
Стоят из-за рамочки от номера.
Да, они стоят.
Может, ему эту рамочку жена перед уходом подарила к другому мужику, и он, чтобы быть злым на весь мир...
А может быть, им мозги не подарили?
Может быть. Причем, обратите внимание, одно не исключает другого. Не говорите им, что за тема это фишка. А, ну ладно. Ну, европротокол же есть. Нет, знаете, Гус, есть еще и здравый смысл. Ну, то есть, если ты видишь, что у тебя повреждений на автомобиле никаких нет, или там какая-то небольшая притертость на бампере у тебя, притертость у тебя, которая убирается элементарно на мойке полировкой, простой, даже не абразивный никакой, а такой мягонькой этим диском пройдутся, полировальной машиной, и ничего нет. Ну, с какого перепугу стоять? Ну, вот зачем? С какой радости? Ну, вот что тебе это даст? Бампер — это вообще расходный материал. Я вообще никогда бы не вызывал и не обращался бы в страховые компании из-за того, что у тебя там что-то с бампером случилось. Кстати говоря, бампер, история с бампером и бампер со страховой компанией вместе взятые, это одна из тем, в которую я хотел бы вас посвятить, но давайте еще немного о движении. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро. Значит, по тертости бамперов, это
да.
Дорога, потом страховка дороже выйдет.
Конечно. Вот то повышение страховки, которое тебе грозит в связи с аварийностью твоего вождения, оно выйдет дороже тебе гораздо.
Да, поэтому никогда не обращай внимания. Было предложение начать с позитива. Вот, правда, вчерашний случай на МКАДе... На обочине стояла машинка, разбирал мужик, там, не знаю, колесо у него полетело или, может, подвеска что-то, а сзади его прикрывала машина ГИБДД. Вот это вот такое положительное на меня возымело действие, думаю, молодцы ребята.
Классно.
Когда-то работают. А у меня был подобный случай лет, наверное, 10 назад. Трасса Углич-Ростов. Я выезжаю, смотрю, машина ГИБДД стоит на дороге. И она только меня увидела, она включает люстру. Я думаю, ну, наверное, сейчас остановится такое. Нет, упало дерево, и они стоят и предупреждают, что есть упавшее дерево. Вот иногда и бывают такие приятные моменты.
Есть, и там тоже люди. Я говорю, нет, они все люди. Единственное, что та скорлупа, которой они обросли, вот эта корка такая, которая кожа новая их полицейская, которая наросла, она в той или иной степени твердости и толщины у каждого из них, в той или иной степени. Но там внутри где-то находится человек нежный, ранимый, трогательный, который также хотел бы, чтобы его любили, как и каждый из нас.
Моторы.
Но вы его не любите, поэтому корка эта становится все толще и толще. 2 балла пробки в столице сейчас, на юге МКАД нормальная рабочая ситуация, то есть красно-желтая от Каширки до Ясенева, как всегда. Перед Ленинградкой старый ДТП, поэтому примерно от Дмитровки уже начинаете толкаться, а так вообще движение в городе есть. Есть жизнь на московских дорогах. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, по поводу европротокола
да.
И бамперов.
Ну, давайте.
Вот смотрите, буквально на той неделе на парковке такси сдавал задом, уперся, вот, Mercedes GLS.
О, это вот, у вас или у него, или таксист на Мерседесе?
Нет, ну, я водитель.
Вы водитель, так.
Вот, да, я водитель персонально, вот. Сделали европротокол, без проблем, соответственно, вину свою признал,
да.
В общем, там результат цены порядком 160 тысяч.
160 тысяч.
Европротокол, соответственно, мы не уложились.
Чем? Секундочку, подождите, европротокол сейчас в Москве должен быть 400, или там, я не помню, 300 или 400?
До 100 тысяч.
Да
без
не.
Без правок из ГИБДД по европротоколу.
Да вы что? Да не. Да ну. Да? Да нет. Это страховая компания.
Ну, в общем,
как-то. Так,
Реса-гарантия.
Ну, Реса-гарантия. И что же теперь? 100 тысяч со страховой, а 60 нужно с таксистом?
Ну, в общем, нет, тут просто еще ВИП-ская... В общем, там дело не в этом. Я просто про то, что там царапинка там вообще вот маленькая. Вот. Ну, учитывая, что он покрыт там жидкой керамикой, там всем этим.
Понятно.
И нижняя часть хромированная, там маленькая царапина. Официал ее, соответственно, приговорили под это самое, под замену. Вот. Угу. Машину-то сделали, но я просто к тому, что я, например, после этого случая...
Уже вот, не там, хотите снова Европротокол оформлять?
Нет, конечно. А что, а когда этот эксперт посмотрели, посчитали, они сразу сказали, здесь минимум 150-160.
Ну, слушайте, но для Москвы увеличен этот Европротокол. Ну, что же, ну, откуда я взял цифру 400 тысяч? Ну, откуда я взял эту цифру? Потому что, ну, все же знают, что в Москве у нас здесь плюнь. Плюнь из окна! Так. Ну ладно, не буду. Плюнь из окна и попадешь или в Rolls-Royce, или в Lamborghini, или в Maserati, или в Ferrari, или во все вот в это вот сразу же. И поэтому, ну нет, ну не 100. Ну вы оформляли Европротокол, у вас больше получилось, чем 100 тысяч ущерба, и все равно вам это все погасили. Но расскажите, как это у вас произошло, потому что что-то здесь не то. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня зовут Олег.
Да, Олег.
Был тоже опыт использования Европротокола.
Так.
Пострадавшему все выплатили без каких-либо проблем, но у меня случилась неприятность со страховой компанией. Копию протокола, который я им отправил, оказалось, что через три года, да, они ее не получили. И мне пришлось возместить страховой компании все расходы.
Не получили. Ага. Я понял.
Причем, да, при разбирательстве они отправляли документы. Они меня пытались найти на мой старый адрес прописки, то есть хотя я...
Давайте решим, какой урок мы из этого вынесли? Что делать копии для себя всех бумажек, которые тебе выдают, и хранить их у себя у сердца
где-нибудь? Абсолютно. То есть пока просто не налажена вот... система,
да,
по максимуму себя...
Делать копии всех бумажек. Хорошо бы, чтобы на цветном принтере, чтобы это все было прям вот видно, что печать — это печать, что она синяя, все на свете. Делать копии и хранить у сердца вообще все абсолютно бумажки. А, значит, Lotus Elise, знаете, такая классная козявка, извините, маленькая, заводная, юркая, пластиковая вся. Страховая компания признала Lotus 2005 года непригодным к ремонту. Вы бы видели эту царапину. Из-за небольшой царапины на бампере. Это реально царапина. Просто вот такая небольшая отметинка на переднем бампере. Автомобиль был признан, непригодный к ремонту. Типа в утиль. По словам бывшего владельца Филиппа Кингстона, стоимость новой передней части кузова с покраской $19 000. 19 чертовых тысяч чертовых долларов. Высокая стоимость ремонта обусловлена чем? Тем, что вся передняя часть кузова, туда входит и бампер, и вообще все. Это единый элемент. Цена его $5 000. Потом плюс покраска, потом плюс работа мастеров. Все в результате 19 тысяч. В итоге страховая компания выкупила этот Lotus за $33 000 вместо того, чтобы ремонтировать. Позднее автомобиль с подтверждением, что его восстановили... Нет, секундочку. Подтверждающим факт его восстановления после списания появился в продаже за $24 000. То есть хороший, качественный, красивый, я смотрю, красивый такой, моего любимого цвета, бронзовый, коричневый. Lotus был списан, потому что ремонтировать оно себе дороже. Я напоминаю мой вопрос по Европротоколу. Мне кажется, что 100 тысяч для Москвы это не совсем соответствует действительности, во-первых. А во-вторых, давайте вот на фоне этого Лотуса и на фоне всего этого несколько звонков я приму по страховым компаниям. Отказывали, бодали с ними. Почему отказывали в ремонте, в выплатах? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
В общем, у меня был такой случай. Господа узбеки, я не знаю кто, рабочие,
ну,
по дому, дворники.
Да. Хорошие люди какие-то.
Да, хорошие
добрые люди.
Они нам помогают.
Да.
Зимой было дело, они везут контейнер и, значит, чиркают мне бочину так хорошенечко, хорошая черта. Такая получилась, не царапина, а вот черточка такая получилась. И что, значит, я вызвал ГАИ, ГАИ мне отказала. В том, что сказала, говорит, тут нет аварийной ситуации. Потом приехали, просто полиция приехала. полиция, значит, я написал заявление, и полиция мне отказала в возбуждении какого-то там либо дела.
Uh-huh.
Вот, ни страховки, может быть, я не по теме немножко, конечно, но вот случай такой, что в итоге господин гастарбайтер уехал
домой.
Спокойненько, и мне пришло письмо, что мне отказали.
Подождите, а у вас страховки каска не было у вас?
Нет, у меня не каска, у меня простая гражданочка была, к сожалению, конечно. Но вы знаете...
Так полиция отказала или полиция говорит вам, что лучше давайте откажем, потому что мы два месяца будем...
Нет, просто пришло письменное уведомление, что мне отказано в возбуждении уголовного дела.
Удивительно. Вот. Удивительно. Спасибо вам большое за эту историю. Удивительно в том смысле, что обычно эти вопросы задаются, да... Задаются, и у меня такое было однажды, я сам попросил, чтобы отказали, ну, в смысле, не надо ничего возбуждать, потому что как только возбуждается дело, потому что видно было, что тоже со стороны тротуара было отметено на автомобиле, видно было, что кто-то шел и как-то чем-то продрал бок автомобиля. Вот, и потому что если дело возбуждать, они будут несколько месяцев расследовать, искать этого чувака, я в страховую не смогу обратиться. А когда отказ происходит, они тут же оформляют документы, что да, действительно, неустановленные лица, уголовное дело не возбуждено, тут же выписывают справки, и по каско тут же идешь и ремонтируешь автомобиль. Предельный размер страхового возмещения по Европротоколу увеличился до 100 тысяч, ранее 50. При этом для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит остался на прежнем уровне 400 тысяч. Вот я тоже думаю, ГУС, спасибо вам. Может быть, тот Мерседес, где выплата была не более 100 тысяч, зарегистрирован в Московской области. Хотя нет, Московско-Ленинградская область. Нет, прежний, да. Может, он в области зарегистрирован или в другом регионе в каком-то, и поэтому выплата была 100 тысяч, а не 400. Потому что для Москвы лимит выше гораздо, чем 100 тысяч. Доброе утро, да. Что у вас со страховой? Как бодались? Из-за чего? Доброе утро.
Да, доброе утро. Бодались со страховой, страховая Макс.
Так.
В итоге все выплатили, вопрос просто в одном. Значит, всего один офис в Москве.
Ну, в общем, я бы сказал так, что по названию уже, ну, как бы чувствую, что популярная компания.
Макс страхование, да, они здоровье там страхуют, там многие из граждан там города, в муниципальных поликлиниках застрахованы. И две точки у них осмотра, и обе там в Подмосковье. Одна там видно, другая сейчас, я не помню, где-то в Люберцах. Вот. У меня была царапина на бампере Lancer STV 2-литровый, 9-й.
Угу.
Вот. Была, то есть бампер под покраску в любом случае.
Да, они, ну и что же?
4800.
В смысле, денег дали 4800?
Да.
На этот ремонт. А сколько фактически ремонт стоил?
Ну, где-то порядка 12, там, 13 тысяч.
И как вы с ними поступили? Доплатили свои или выбили? Деньги выбить удалось из них?
Я молча взял, как бы, развел руками.
Ну, и утерся. Так, 400 тысяч для Москвы по ОСАГО, если ДТП через специальное приложение оформлено, разногласий нет. Видите, какие у нас здесь? Разногласия есть как раз, мы не согласны. Мы не знаем, сколько по Европротоколу по-настоящему. Макс в десятку точно входит. А по правилам, соответственно, виновник должен принести свою часть протокола в течение 5 дней в свою страховую компанию, пишет Иван. У страховой есть список оборудования, от которого они принимают эти данные. В таких случаях подстава выручит, я такое слышал, что это не знаю. А если еще будет ставить трек в эфире, поставьте что-нибудь. Спасибо вам большое за возвращение в мою юность. Скутера просит, прикиньте. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, по страховой звоню. Застрахована машина ВСК страхования, вот, купил Кодиак в этом году новый, вот, и буквально... Чуть больше месяца на нем проехался, в меня въехали пьяницы, в общем, отправили дилера, к официальному дилеру меня по каскам на ремонт. Сначала полмесяца там волындали, рассматривали все эти вопросы, в итоге приступили к ремонту где-то в июле. И вот до сих пор как бы, машина не отремонтирована уже, сроки по закону даже прав потребителя уже вышли давно. Вот, мотивируют тем, что нет запчастей, модель новая, в общем, даже там глушитель, то есть даже каталоги не могут заказать, потому что, ну, в общем,
Еще раз, какая компания страховая? Давайте герою.
ВСК страхование.
ВСК страхование.
Да. Ну, так что, вроде думаю, по итогу писать, может быть, даже опять претензию о том, чтобы...
Разумеется, конечно. Ну, да. Безусловно, конечно, писать претензии. Так, слушайте, ну, в таких случаях... Так, это опять у меня здесь повторяется сообщение. После ремонта можно через суд легко выбить до 500 тысяч. Гагога пишет, что сейчас премии по каско многие компании принимают поквартально и без переплаты. 495-й, я читаю ваш СМС тоже. Потом отправляйте оригиналы заказным письмом, заказным уведомлением. Вот как нужно делать, чтобы не терять письма. Я смотрю, что тема актуальная, но, извините, топтаться в одной теме мы не можем. В любом случае, со страховыми компаниями у нас еще не все хорошо, и больше того, у нас еще не все хорошо с пониманием того, как же мы должны оформлять ДТП. И именно поэтому сейчас в районе Шереметьево два одиночества стоят из-за того, что одного рамка треснула номера. И вот они сейчас ждут полиции для того, чтобы полиция с удивлением и негодованием, я надеюсь, описала все это дело, а потом оштрафовала вот этих вот умников за то, что они блокируют движение. Мне кажется, что 1500 за это должен быть штраф. А в Эмиратах все страховые случаи оформляются через мобильное приложение за 5 минут. Вот это европротокол. Нет, это другой какой-то уже протокол.
Моторы.
Не евро совсем. Значит, еще одна новость от 8-го, а сегодня какое? 10-е, не свежее, но тем не менее, эта новость, она пролонгированного действия, то есть она говорит о событиях, которые будут длиться до конца 2019 года, поэтому мы можем о ней тоже говорить. До конца 2019 года 30% всех дорожных камер в Москве будут перенесены в новые места, в новые, удивительные, неизвестные вам места. А на старые места старых камер будут установлены так называемые активные муляжи. Что такое активный муляж? То есть он делает все, что делает обычная камера. Фиксирует, снимает фото, видео, все делает. Единственное, что он скорость не замеряет. И поэтому, соответственно, штрафы выписывать на основании вот этих камер нельзя. Но выглядит все так же, мигает красненьким, когда нужно, все такое. Тендер ЦОДД на перенос камер заявлял максимальную цену контракта 171 миллион рублей. За 171 миллион рублей 30% камер нужно снять и повесить в других местах. Ну, прикольно же. Цена будет снижена до 168, наверное. Подрядчику предстоит демонтировать 530 стационарных комплексов, типа «Автоураган» и «Стрелка», самые распространенные модели в Москве. Вот в тех местах, где камеры уже выполнили свою функцию. Вот у меня вопрос. Камеры выполнили свою функцию, но поскольку их сейчас переносить собираются, это означает, что камеры свою функцию выполнили. А как они ее выполнили? Ну, то есть, то, что они выполнили, это ладно, окей, я согласен. Но как? Как эти камеры изменили вас? Потому что статистика утверждает, что там, где камеры висят долго, ну, больше года, число нарушений снизилось до 1-2 в сутки. Я читаю какое-то разочарование в этих строках от СОДД, от полиции. Как-то они с разочарованием говорят, что, ребят, что-то вы нарушать перестали. Пообтерлись, попривыкли вы к камерам к этим. Надо бы перевесить в новые необычные места эти камеры, чтобы, ну, как-то для вас. Как вы к ним привыкли? Как вы привыкли к ним? Как они вас выучили, эти камеры? Доброе утро, да, слушаю, да. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Александр, Москва.
Да,
вот, например, съезд с третьего кольца внешний на Варшавку. Там
да.
Всегда все через сплошную ехали.
Да.
Камера висит в итоге. Сейчас все знают, выстраиваются в рядок и от загородного Симферопольского. Севастопольского проспекта, да, уже стоят аккуратно в правом ряду.
Вот такая, вот ровно такая же история при съезде с внешней трешки на Кутузу. Внешнее третье кольцо у Москва-Сити, съезд на Кутузовский. Но я смотрю, что еще немногие знают. Смотрите, я вам для голосования предлагаю два вида воспитания. Ну, то есть камеры воспитали в вас следующее воспитали в вас. Ну, вы же знаете уже примерно, где они висят. Плюс Яндекс подсказывает, плюс у вас есть еще устройства, которые пиликают вам, что камера впереди. Значит, вы стали вот каким. Вы снижаете скорость перед камерой, а потом снова становитесь идиотом, Шумахером, Райконеном и всем на свете, Кеном Блоком, и вот это вот все вы делаете. Снова разгоняетесь до 130. Вот как вас научили камеры. 134, 21, 35. Голосование не персонализированное, я не вижу ваших данных, ничего. По чесночку, пожалуйста, ответьте мне, други. Ну, что себе врать-то самому? Вам же тоже интересна, ну, вот, реальная статистика. Камеры вас выучили вот каким образом. Вы сначала снижали, потом разгоняли, снижали, разгонялись, и в результате поняли, что самое правильное — это некий прямолинейный график движения. То есть теперь вы катаетесь всегда в зоне разрешенной скорости. Там, где 60, едете 80, даже после камер. Где 80, едете 100, даже если знаете, что камеры впереди нет. Вот каким вы стали хорошим зайкой. 134, 21, 36 тогда. 134, 21, 36.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира. Хасаншина.
Доброе утро.
Доброе утро, Эльвир. Ну скажи мне, ты как под камеры? Тормозишь, потом разгоняешься? Или все время едешь с разрешенной скоростью?
Я всегда еду с разрешенной скоростью.
Эльвира,
в смысле,
всегда?
Я пока еще не ездила,
все,
но если буду, то только с разрешенной.
Делает в границах разрешенного.
Я ботаник, да.
Эльвира хорошая. Вот почему. Ну, давай, расскажи.
Аргументы и факты публикуют несколько интересных интервью. В том числе у них есть интервью с Маргаритой Симоньян. Она рассказывает, что «у меня нет врагов, враги есть у моей родины». Ну, напомню, что сейчас активно обсуждают,
и
продолжают.
И хорошая тоже. Вот как она с утра.
Продолжает обсуждать ее интервью с Александром Петровым, Русланом Башировым. Но помимо этого повода есть еще один момент для обсуждения. В прокат выходит снятый по сценарию Симоньян режиссером Тиграном Киасаяном романтическая комедия «Крымский мост сделана с любовью». Ну вот выйдет она в ближайшее время, по-моему, в ноябре она выходит. И вот в связи с этим поговорили аргументы и факты с ней. Рассказала она о фильме, о фейковых новостях, о нападках на телеканал, о собственном интервью. Сказала, что это был очень сырой материал, без единой склейки. И говорит, что сейчас я бы задала те же самые вопросы. А оснований верить или не верить этим людям у меня нет. Еще меньше оснований верить британским спецслужбам, которые их обвиняют. Как журналист, я скептически отношусь к тому, чего не видела своими глазами, сказала Симоньян. Ну и вот на другие вопросы, на которые она отвечает, вы можете прочитать ответы в свежем выпуске «Аргументов и фактов». «Вечерняя Москва» приводит вот такую курьезную новость, рассказывает о том, что курьезный, в то же время серьезный, знаешь, власти Греции спасают ослов от толстых туристов. Министерство сельского хозяйства Греции издало постановление, по которому туристам, весящим более 100 килограммов, запрещается кататься на ослах острова Санторини. По словам защитников животных, ослам очень тяжело нести такой груз, и из-за этого очень часто они получают серьезные травмы. И кроме того, вот согласно этому постановлению, запрещается эксплуатировать больных, раненых и беременных ослов.
Глупости какие вообще?
Почему же глупости?
Осел — это вьючное животное, такой. Вьючное животное.
Ну, не настолько
осел.
Же вьючное.
Его нужно вьючить. Да. И власти Греции, в частности острова Санторини, сейчас выступают как будто бы против эволюции. Слов. Пойми. Ты помнишь, что господин Дарвин, дедушка Дарвин, Гэндальф Дарвин, что он сказал? Он сказал, что бытие определяет твою суть твою. Вот сложно тебе жить. Слабый уйдет в прошлое, а сильный адаптируется. Поэтому у одного и того же вида черепах на двух разных островах Галапагосских, у одного короткая шея, потому что еда на земле лежит, а у другого вида длинная шея, потому что нужно тянуться к кустам туда, где еда на кустах. Длинная шея. И поэтому люди сейчас, вот эти, которые запрещают, выступают против эволюции. Ослы рано или поздно накачают себе лапы, или что у них там, ноги гигантские.
Ну, говорят, что проблема с позвоночником.
Спина
у
них станет офигенски выдержанная. Они отрастят себе мышцы такие вдоль позвонка, которые будут удерживать все это. Это будут ослы грядущего. Ослы мега-ослы будут, понимаешь? А эти люди хотят сделать из них неженок, которые так и будут страдать от того, что у них спинка заболела. Спинка у них бобо. Да надо наоборот на них посмотреть, чтобы... Ну что это такое? Ну, Эльвир, ну я хочу, чтобы эволюция процветала, а они как-то обратный процесс запускают.
Они сказали давать свежую пищу и чистую воду.
Ну, ужас какой. Ладно, давай дальше.
В Греции. Но об этом можно прочитать в «Вечерней Москве», например. Российская газета публикует большую статью про Конституцию и вообще про эти всякие вопросы. Это статья председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Ее уже вчера ждали выхода, и, собственно, она вышла уже вчера. И очень большая, но в Конституции России есть недостатки, говорит Зорькин, но их можно устранить точечными изменениями.
Скажи, год какой сегодня? Десятый, знаешь, что сегодня красивая цифра? Десятое. 2018 года.
Загадываем желание. Жень
Зорькин к 2018 году только увидел, что есть недочеты в Конституции. А что он в 2017 году делал?
Как
чем
многие
занимался?
Многие журналисты шутят, что недочет на самом деле один, она не соблюдается. Ну, вот. Да. Но он говорит, что нет, там есть крен, что
крен
в сторону исполнительной власти и так далее.
Ватерлиния есть, крен и все
крен,
такое.
Да. Ну, в общем, с этой статьей можно ознакомиться в российской газете. «Коммерсант» пишет о том, что в 2019 году правительство может ужесточить и конкретизировать положение статей 174-174.1 Уголовного кодекса. Они карают за легализацию преступно полученных денежных средств. Ну, это, в общем, то, что отмывают, mm-hmm. так сказать. Mm-hmm. И говорят эксперты, что сейчас вот статья 174.1, она, в общем, практически не работает. И это проблема. И хотя бы крупных изменений с 2014 года в этой сфере не было, но возможности государства искать отмывание с привлечением ФНС и ФТС значительно выросли. И вот ожидается сейчас некое еще, в общем, изменение вот в этих статьях уже действительно прям крупное.
Еще более лучшие изменения.
Да.
Станет еще более лучше, изменения будут еще более глубокими, и прогресс еще более заметным. И все это у нас... Эльвира Хасаншина. Эльвира Хасаншина, она делает здесь обзор прессы в моторах. Спасибо тебе огромное. Вот что бы мы делали, если бы не это? Да. Хорошая.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Вот какого вы абсолютно справедливо заметили на перекос. Вот как Зорькин обратил внимание на некие недочеты и перекос в Конституции, так и вы, Гогога, обратили внимание на перекос в эволюции. Абсолютно с вами согласен. Он пишет, когда свинушку и курочку убивают, им больно. А если их не убивают, то тогда их никто выращивать не будет, и они же просто вымрут. Гогога, вот именно коровы, вы не поверите, коровы, это яркая иллюстрация того, насколько эволюционная успешность не означает счастье для того вида, который эволюционно успешен. Коровы после людей один из самых распространенных видов живых существ на Земле. То есть с точки зрения эволюции они невероятно успешны. Расплодились по всем континентам. Но счастливы ли коровы? Счастливы ли они? Все, что они могут в знак протеста чадить воздух метаном и загрязнять атмосферу этой планеты? Нет, конечно, они несчастны. Бедные. Так, все, собрались, не о коровах программа. Программа ж не про это. Я спрашивал вас, вас камеры научили быть каким? И дал вам две стратегии. Каким вы стали благодаря камерам? Вы знаете, где они висят, и каждый раз, притормаживая после камеры, разгоняетесь, чтобы наверстать упущенное? Или вы стали таким зюзечкой, и вы думаете, ну чего вот этот цикл движения вперед-назад, газ-тормоз, ДСГ изнашивается, расход топлива увеличивается, а во время в движении никак не сокращается, поэтому вы спокойненько по верхней границе разрешенной скорости идете. Вот так вас выучили передвигаться по Москве камеры. Первый вариант, 134-21-35, голосование мы перекинули через новости, я подведу его итоги через минуту, буквально пока еще... Проголосуйте. Первый вариант. Перед камерой тормозите, дальше наверстываете, разгоняетесь с превышением скорости 134-21-35. Нет, вы двигаетесь всегда в пределе разрешенной скорости по верхней границе. Так вы считаете, что оно для вас правильнее, экономичнее, интереснее и вообще все вот это вот. А Здесь еще более глубокий бас, если вы обратили. Есть сабвуфер, крутите на девяточку или на десяточку, что у вас там в шкале ценностей ваших низкочастотных. Нет, Эрнест, сегодня трансляции в Инстаграме нет. Всегда хорошо, тоже плохо. Поэтому через день буду дозировать трансляции. День будет, день не будет. Афония пробирает, скажите. Нет, я не буду говорить никогда вам, что за трек. Напомню только, что теперь Siri умеет определять музыку. Говорите ей «Привет, Siri». Не, расслабьте, расслабьте. Моя активировалась. Нет, расслабьте. «Привет, Siri». «Что за песня?» — спросите ее. Она вам скажет. В городе не превышаю, на трассах превышаю, пишет Николай. Но трассы ведь для того же и сделаны, чтобы превышать. А как не превышать, если обгонять фуру, вереницу фур? Ну тут хочешь не хочешь, но кратковременно выйдешь за пределы разрешенной скорости, правильно? Да, Siri научилась шазамить, это правда. И причем бесплатно. Бесплатно! Так, а я выучил все камеры на своих маршрутах. Да и видно по стоп-сигналам, как поток реагирует на них. Алексус Туманов. Я остановлю голосование, спасибо вам большое. Миллионы проголосовавших, и камеры выучили нас вот как. 42% считают камеры временными трудностями. Ну, то есть это такой, помните, как бег с препятствиями? Такие барьеры стоят, препятствия, которые нужно перепрыгивать и дальше стараться победить. Гнать, гнать, гнать дальше. Это 42% наших, нас с вами, никаких не слушателей, а нас с вами. Мы больше, чем слушатели, мы жители этих дорог. Мы их властители. Так вот, 42% это бегуны с препятствиями. Камера — препятствие. Проскочил его и дальше гонишь. 58% считают, что камеры это некие стены. В смысле, это коридор. Вот все, что связано с камерами, это коридор. И в этом коридоре нужно каким-то таким специальным хитрым образом двигаться так, чтобы прямолинейно. И я вам больше скажу. Вот такое. Что это? Кто-то пытается ворваться к нам с новым треком. Ладно, подождем. Я вам больше скажу, что, на мой взгляд, вот такое прямолинейное движение, оно гораздо более экономичное, экологичное и, удивительно, но оно еще более быстрое, это движение. Особенно это видно на трассах очень хорошо. Потому что, я уже говорил эту историю, сгонял на Кавказ летом, и за 1600 километров была возможность познакомиться с разными типами водителей. С кем-то мы ехали прям вот из Москвы до Кавказа, с кем-то с Кавказа до Москвы практически. Вот. И я вижу прямо вереницу этих людей. Я спокойненько в среднюю ухожу, вот для них, чтобы левую освободить. Пожалуйста, гоните. То есть видно камера. Мне мой видеорегистратор сообщал о камере. Вот. А им тоже, наверное, что-то сообщало. Перед камерой люди оттормаживаются, но невозможно со скорости 140 оттормозиться ровненько до 110. Ну, это сложно чрезвычайно. Хочешь не хочешь, ты оттормаживаешься, и скорость падает сильно ниже даже 100. А я-то иду все время 110, с разрешенной 110, потому что ограничение 90. Я иду свои разрешенные 110 всегда. Они падают до 95 перед камерой, я их обхожу с запасиком и ухожу вперед. Потом эти люди начинают наверстывать. Гонят изо всех сил 140, 150, чтобы обогнать. Обгоняют меня и тут же оттормаживаются снова до 95, потому что снова впереди камеры. А я иду свои 110 и спокойненько вообще педаль газа не трогаю и тормоза, потому что я иду на круиз-контроле. И вот это движение считаю самым правильным. И считаю самыми правильными вот эти 58% слушателей, которые автовладельцев, которые выбрали такой режим движения. А вам 42% нужно что-то принимать, что немножечко выравнивает эти мозговые волны. Ну, в смысле, делает вас еще более спокойными. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот полностью с вами согласен, и всегда звоня такой же. И вот для себя каждый пускай тестик сделает. Скорость скоростью, вот просто в городском потоке, в пробках, какую он дистанцию держит до впереди идущего автомобиля. Это вот ему вопрос. А сразу же мой
никакую,
ответ.
Никакую.
Да, сразу же мой ответ, вот, и пускай каждый себя протестирует, чтобы дистанция была по возможности тебе, если, не дай бог, тот автомобиль не поедет, чтобы ты мог в один прием его объехать. И вот пускай каждый сам себя вот так протестирует.
Да ну я вас умоляю, ну не было, да, спасибо большое. Это еще египтяне придумали блоки в пирамидах класть так, чтобы лезвие туда не могло между ними просочиться. Прикиньте, культура была какая, умела отделывать блоки каменные, чтобы вот такая плотность их укладки. Вот мы примерно как блоки в египетских пирамидах укладываемся так в пробке, что лезвие не просочится между нами. Лезвию негде там пройти. Даже если мы останавливаемся в пробочке, а есть пешеходный переход, мы даже переходный пешеход так закрываем, вот так вот притираемся, что даже пешеходы не могут между нашими бамперами просочиться. Вот насколько мы профессионалы здесь. О чем вы говорите, я вас умоляю. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Да, Роман, я с вами частично согласен. У меня точно такая же тактика на длинное расстояние.
Да.
Да, на трассах незнакомых. Но в Москве и области я езжу по-другому.
По какому? Научите.
Ну, во-первых, практически там один раз по трассе и получив какие-то штрафы, я уже знаю, где стоят камеры.
Угу.
Соответственно, в следующий раз я еду, то есть с учетом этих камер, да, в тех местах, где их нет, я могу ехать 140, скажем, ну, вот так вот, да, вот нехорошо поступая. Вот, а уже зная, что там будет камера, я снижаю скорость.
Я понял. Скажите, сколько штрафов примерно в месяц вы получаете? Ну, по-честному только так. Ну, вот там один, два или один. Больше
один.
Один. Примерно один штраф в месяц. Хорошо. А, значит, что касается муляжей. Так, про муляжи это я уже говорил. Я напомню саму новость. До конца 2019 года 30% всех дорожных камер в Москве будут перенесены на новые места. Вместо них поставят работающие муляжи. То есть муляжи делают все, что делает обычная камера. Единственное, они замеряют скорость, поэтому не выписывают штрафы на основании их фото-видеофиксации. А, что еще нужно сказать? Специалист по системам фото-видеофиксации какой-то Шухман отметил, что водители не заметят исчезновение камеры. Если заметят, то по привычке продолжат ездить в спокойном скоростном режиме без нарушений. Это я вижу в нескольких местах, где вот в моем районе исчезли камеры контроля полосы, рядности движения, а водители все, как зюзички, все равно продолжают стоять. А я что делаю? А я стою вместе с ними. Какая-то семейная драма разворачивается у сторителлера. У шлепок, наверное, вы хотели сказать, на X6. Чтоб у тебя твой дальний сгорел, я быстрее 79 все равно не поеду. Хоть уморгайся ты там. Всюду жизнь, обратите внимание, всюду жизнь между нами вот и внутри нас тоже. В прошлом году с помощью камер в Москве было вынесено 25 миллионов штрафных постановлений. Представляете? 25 миллионов штрафных постановлений. Общая сумма штрафов по ним составила 17 миллиардов рублей. Это меня подвигло к мысли, что пора расчехлить Я не знаю, Siri умеет читать уже на калькуляторе. Пора расчехлить свой дежурный калькулятор и попробовать пересчитать все это дело. Смотрите, 25 миллионов, 25, раз, два, три, раз, два, три, разделить на 360, ну, давайте на 365 разделим. 68 493 правонарушения фиксируется в Москве, но, во всяком случае, фиксировалось в 18-м году, в 17-м, в Москве ежедневно. 68 493. Вообще. Давайте теперь 17 миллиардов. А у меня не хватит калькулятора, наверное. 17 миллиардов. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Разделить на 365. По 46 миллионов 575 342 рубля мы выплачивали ежедневно за наши правонарушения в Москве. Мы нашему родному городу, нашему дорогому правительству московскому, нашим бюджетникам, нашим дорогам, нашему всему вот этому по 46,5 миллионов в день отстегивали автовладельцы. Ну и скажите, ну как после этого быть хорошим? Ведь ты же после этого, если станешь хорошим, ты сразу будешь чувствовать себя подонком, отнимающим хлеб у бюджетников, вырывающим конфету из рук у детей. Боже мой, как жить дальше?
Краш-тест.
А вот так, просто не думать об этом. Взять и начать ругать и хвалить автомобили. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Все, мы проехали тему камер. Здесь все стремительно меняется, поэтому ругаем, хвалим, сталкиваем в краш-тесте. Слушаю, доброе.
Роман, доброе утро. Давайте сравним так уважаемую вами Mazda CX-5.
Давайте.
CX-40, вот новым, которым сейчас просто еду, он... проехал, симпатичный.
XC40, конечно, да, но ну, давайте начнем с того, что XC40 все равно дороже будет, вот.
Ну и что?
А, ну, а во-вторых, меньше, компактней, ну и все такое. То есть, не, ну, как бы, это же премиум, Volvo, это же премиум. Это же...
Ну, Mazda, по-вашему, тоже практически...
Почти что, там, почти что, нет, но люди осознанно уходят, ну, в смысле, или уходят из премиума, или не идут в премиум, а идут в Mazda, потому что получают примерно то же самое, но, тем не менее, компания не позиционирует себя премиальным производителем. Это все еще масс-маркет.
А Volvo стоит XC40, я просто не в курсе.
Volvo XC40, я прямо сейчас пробиваю для вас эту тему... 2 миллиона... О, боги, я вас умоляю. Ну, как вы их можно сталкивать? Смотрите, самая дешевая, базовая, моноприводная, 150-сильная версия Volvo XC40 стоит, как самый дорогой, 192-сильный, полноприводный, самый богато укомплектованный CX-5. Ну, вы хотите их сравнивать? 2 миллиона 160 тысяч. Старт цены на XC40. 2 160.
А полноприводный, допустим?
Первый полноприводный, это уже 2 300. 2 миллиона 285. Но это базовая версия. Раньше, вы помните, у них был Kinect, потом Momentum, потом Samum. Ну, как-то так комплектации распределялись. Теперь они решили первую версию даже никак не называть хитрым шведским словом. Она называется просто базовая. То есть, нужно понимать, пустая. Вообще ничего нет. Просто пустая. Нет ничего. 2 300. 150-сильный все равно, полноприводный. Если вы захотите как-нибудь там хотя бы, ну, нормально едущий 249-сильный мотор, то первая версия с таким мотором стоит уже 2 720. И это все равно начальная комплектация не богатая. А ну, вообще-то, понятно, вообще-то финиш цены. И опять же, базовый, да, R-дизайн, это типа Сталин красивый. Но даже в R-дизайне, у самой дорогой версии, у вас, смотрите, чего. Лакокрасочное покрытие металлик за доплату 57 тысяч. Автоматическая парковка 48 тысяч. Камера заднего вида 31. Это допы. Это допы. Понятно. Вы докупаете. Если захотите круговой обзор, это 62 тысячи. Так, чтобы камеры везде были. Тонировка стекол стоит у них 30 тысяч почему-то. Система доступа без ключа 43 тысячи. И тогда ваш автомобиль выйдет бог знает куда.
Как у премиум за Mazda.
Но это и есть премиум. Поэтому сравнивать XC40, если брать Mazda, нужно с CX-9. А вовсе не с CX-5.
Ну, там уже такие размеры разные, ну, понятно.
Ну, по цене. Да, не годится, нет-нет-нет. Эта козявочка выглядит только маленькая, а на самом деле, елочки-палочки, это очень дорогой автомобиль. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Алло, Роман, добрый день.
Да. Ну, давайте ругать, хвалить, есть пара для краш-теста, подсказывайте.
Хочу спросить, хочу Kia Optima.
Берите, есть деньги, берите сразу с турбомотором, и тогда еще не скоро захотите другой автомобиль.
Да, тут только есть одна ерунда, 5-летнюю.
А, в этом смысле, ну, тогда...
2,4.
Ну, не знаю, в смысле, ну, не из такси хотя бы, машина?
Не с такси, да, не с такси. А, ну, с такси обычно двушки идут, а 2.4 уже.
На 2.4, да. Слушайте, ну не знаю, а денег сколько у вас? Вот сколько стоит пятилетняя Optima?
900, 950, миллион.
900. Тогда у меня, извините, вопрос. А почему не рассмотреть там, ну, допустим, Церата, но гораздо более свежий, чуть ли не новый вообще? Нужен именно такой размер автомобиля?
Ну да, во-первых, класс автомобиля и размер, да, в принципе, тут немножко отличается. Я смотрел, и Церата новый.
900,
да,
черт, на 900 это цена нового автомобиля, причем типа там Элантра или Церата, вот что-то такое. Ну да, в стартовой версии, но тем не менее. Не знаю, я бы пятилетний, если бы мне нужен был такого класса автомобиль, пятилетнюю я бы брал Камри. Это странно, неинтересно, чрезвычайно скучно. Но, во всяком случае, я был бы уверен в тачке. Потому что 5 лет — это срок, за который можно очень многое сделать с автомобилем, что вам придется потом исправлять.
Ну, дело в том, что у меня вот кореец, да, вот у меня Тюксон, да, да, у меня пробег, да, 320. Вот, в принципе, кроме кузовных косяков, в нем, не знаю, нет.
Это знаете почему? Это потому, что просто Тусан вот того поколения, это был просто абсолютно неубиваемый автомобиль. Один из лучших в своем сегменте в те годы. Насчет Оптимы... засомневался бы.
Время начинать движение.
Мотор, мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, 10-18. И у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, я приветствую вас. Не мужчины, с удовольствием также смотрю, читаю, вижу, уважаю, в конце концов. Да, говорит МСК-бот мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Бот. 925-88-88-94-8. Это СМС. И 7373-948. Телефон прямого эфира. Вы им воспользовались. Доброе утро. Слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот Гранд Чероки рассматриваю себе. ВК-2, 13-й год. До рестайл хочу.
Да.
Как вы смотрите на это?
Ну, как я смотрю? Я смотрю на этот автомобиль вот как. Прикольный, позволяет тебе почувствовать себя таким, некая смесь такая парня из с таким разбойничьим прошлым, но одумавшегося вовремя, американцем чуть-чуть, классным чуваком на дороге и состоятельным владельцем, потому что мне кажется, что обслуживать их стоит приличных денег, примерно как ленд-роверы, такие старенькие.
А вот двигатель, говорит, там и вековский, да, стоит?
Слушайте, я вот такое... Это надо у владельцев спрашивать, потому что я вам по надежности ничего не расскажу. Я только знаю... Я знаком с новыми автомобилями. Еще раз, какого года вы сказали?
Ну, там до рестайл то 13-го года, по-моему.
13-й год. Да. Думаю, что... Это 5 лет... Нет, думаю, что... Наверное, у меня уже был рестайл тогда. Вот... Черт, не скажу, но для меня это экзотика. Ну, не знаю. Я вот, если бы нужно было что-то выбирать такое, посмотрел бы, нашел Туарег хороший бы.
Туарег, да?
Ну, вот,
как альтернатива.
Ну, как, ну да, ну просто для меня он понятней, он чуть предсказуемей, и сам по себе, вот с точки зрения его эксплуатационных качеств и характеристик, мне ближе Туарег. И тогда был ближе, когда они были новыми, и мы их тестировали, и сейчас... Если говорить о новом Гранд Чероки и о новом Туареге, и сейчас Туарег мне значительно ближе.
Он... Там внедорожные качества, вот как у них у обоих.
Да примерно одинаковые. Они оба... Оба дают вам иллюзию того, что вы можете что-то делать в грязи, и оба не делают этого. Нет. Нет. Это хорошие, крепкие внедорожники, которые могут чуть больше паркетников, но это не Прада. Это даже не Fortuner Toyota.
А вот они говорят, что полноценный внедорожник Чероки.
Ну, как вам сказать? Вы знаете, мне очень, для меня очень показательными истории, несколько у меня было таких, когда мы в сложных дорожных условиях, ну, реально сложные, прям вообще там грязь, колейность, еще что-то, тестируем какой-нибудь внедорожник, который заявляется там Mitsubishi какой-нибудь, Pajero Sport, да, его суперселект, трансмиссия, все это, преодолеваем все по уши в грязи, и потом в какой-то момент через кадр, еще видео снимаем, в какой-то момент через кадр проезжает шестерочка такая. С четырьмя джигидами там внутри. Поэтому по всему. И ушел куда-то за горизонт, в горы. И ты такой думаешь, черт его знает, что это было вообще. Ну, кажется, с одной стороны, вроде бы ты здесь стараешься, пыхтишь в грязи весь такой, сам чувствуешь себя первооткрывателем, пионером вот этого всего. И тут парни на шестерочке спокойненько, вжих-вжих-то, ударил днищем туда, бамс, ударил сюда порогом, бэм, в колею свалился, но прошел и уехал. И как бы... втоптав в грязь вообще все твое самомнение, во-первых, о себе, как о оффроудисте, а во-вторых, о твоем автомобиле, как о реальном внедорожнике. Поэтому, ну, он, может, и настоящий внедорожник, но вот подобные истории, они очень ярко показывают и иллюстрируют то, что водитель внутри автомобиля — это настолько же важно, как и блокировки дифференциалов, как и понижающая передача, как и зубастая резина. Это один из залогов успеха или неудачи на бездорожье. Водитель. Поэтому, кто его знает? Может так, а может нет. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Подскажите, может быть, по такому необычному выбору. Семья, мама, папа, маленький ребенок.
Да.
Вот, выбор такой. Папа предлагает Passat Ultrek новый, а мама говорит, что лучше за ту же самую цену взять мини-кантримен.
Ух ты.
Вот, смущает, в Passat смущает длина, а в кантримене не покидает чувство, что, несмотря на всю его, так сказать, прикольность, симпатичность, во-первых, ему не доложили все-таки каких-то опций относительно Passat, это раз, а во-вторых, что все-таки он переоценен, в принципе, ну, как бренд и как автомобиль.
Но мини – это штучка. Ну, в смысле, мини – это такая штучка типа Сваровски, да? Но вот есть хрусталь какой-то обычный, а есть кристаллики Сваровски. Если отдать их на химическую экспертизу, наверное, они покажут одно и то же. Но почему-то Сваровски стоит там на 60% дороже. Почему? Потому что, ну, типа такой бренд, да, там все это, вот история, маркетинг. Вот с мини примерно та же история, но, помимо всего прочего, он действительно очень прикольный. Значит, что касается технологий, у него есть все то, что есть в Passat, и даже больше. То есть все, что должно быть в современном актуальном автомобиле, включая ассистенты.
Нет, мини там меньше. Ассистентов нет, обзор на 360 нету, подогрева заднего дивана нету, обогрев лобового.
А, в этом смысле, я-то говорю об ассистентах, там, повышающих безопасность, автоматические там эти все.
Нет, да, у него мини, кстати, тоже нету, у Passat больше этих ассистентов.
Мне кажется, что все это должно быть. Но в любом случае, мини прикольный. Но вот все те деньги, которые вы планируете отдать за эти два автомобиля, я, честно говоря, за эти деньги купил бы нормальный, добротный кроссовер. Это же сколько-то, как ни крути, нет, это же все равно 2,3 миллиона рублей, правильно? 2,4.
Ну да, я бы даже сказал 2,5.
2,5.
Не хочется категорически, хочется все-таки быть ближе к земле. Мне удобнее эргономика, скорее седана, и больше нравится, как...
Вот вам, Санта-Фе вам сделали новый, 185 клиренс. Он очень приземистый, с очень низким центром тяжести, но зато у вас есть пространство в салоне. Ощущение, что ты сидишь в кроссовере большом, точнее, высоком, раскачивающемся.
Мне, наоборот,
в нем нет.
Хочется от этого уйти.
Если вам хочется от этого уйти, тогда...
У меня есть Mazda CX-5.
В этом смысле.
Перестало нравиться.
Кроссовер вам...
Я хочу сидеть все-таки в легковом автомобиле. Мне кажется, что при прочих равных легковой едет лучший автомобиль. У него ниже центр тяжести, он лучше будет.
Ну, в этом смысле, ну, тогда Passat. Останавливайтесь на Passat, и будет вам счастье, если нужен легковой автомобиль. Ну, что, мини, ну, как ни крути, у вас, вы говорите, дети есть в семье, и все вот это вот. Значит, вам нужно с собой что-то возить. А у мини, давайте разберем хотя бы один его параметр. У него очень небольшой багажник. Ну, и да, все. Ну, и тогда, и зачем вам автомобиль, в котором будет много людей, а половину вещей придется оставить или выбросить, или сжечь куда-то?
Ну... Я понял.
Поэтому... Ладно. Ну, и опять же, вы сказали, что если такие опции... Мне-то, конечно, плевать на подогрев заднего дивана, потому что... Почему? А почему мне плевать? А, потому что старший все равно уже не ездит с нами в машине, он предпочитает, гордо подняв подбородок, пользоваться общественным транспортом. Это типа понтово, ну, подросток и все дела. Вот. А мелкий в кресле все еще сидит, несмотря на то, что уже почти 8, но вот ему как-то удобно, и он чувствует себя там комфортно, безопасно. А потом на бустере все равно будет сидеть. То есть он, ну, как бы он не касается заднего дивана своими полупопиями, и поэтому его подогрев не очень важен. Но в любом случае, ну, Passat просто тупо комфортнее будет и практичнее, просто потому что у него реально есть действительно серьезный багажник.
Моторы.
Нужно вообще Lexus брать, пишет Александр. Lexus не делает универсалов. Так, смотрите, пробки по движению, давайте скажем, 2, сейчас 4. Было 2, теперь 4. Мы, кажется, сегодня решили нормально пользоваться городом. Аварий не очень много, всего несколько десятков по Москве. Одна у Осташковского шоссе держит внешний МКАД от середины Лосино-Островского парка. Потом еще 2, одна перед Старой Ленинградкой, поэтому от Дмитровки внешний МКАД стоит. Потом до Крокуса вы стоите по внешнему, внешней стороне МКАД, тоже из-за аварий. На юге плохо, внутренний МКАД... Где-то у Бесединского шоссе одна авария, потом вторая у Варшавки, потом на въезд по Симферопольке перед Москвой тоже ДТП, из-за этого сложно. Ну а так-то вот в необычных местах я не вижу ничего. Нормально. Вот где обычно стоите, там и сейчас стоите, причем более-менее нормально. 4 балла всего лишь. Когда разговор про коммерческие и грузовые автомобили, было бы здорово. Александр, Александр, хоть сейчас разговор о коммерческих и грузовых автомобилях. Единственное, что мой опыт в коммерческих и грузовых автомобилях сводится к тому, что Кэдди, вот из коммерческих каблучков таких был откатан, и... цельнометаллический фургон CMF «Газель» и Renault Master фургоны. Вот это все, что у меня и в моем опыте по сложном списке из коммерческих автомобилей. Поэтому мне здесь сложно. А, ну еще и «Ларгус». Он же тоже у нас фургон, победитель, автомобиль года неоднократный, там, по-моему, 5-кратный победитель. Поэтому, если у вас есть что сказать за коммерческий транспорт, так вы скажите, я прочитаю. Так, «Lexus» делает «хэтч». Хорошо. Так, Mazda 6 надо брать. Зачем Passat? Потому что Passat универсал. Потому что шестерка божественная, великолепная Mazda 6 в роскошном кузове, вагон или сарай, или универсал существует в природе. И есть счастливцы во всем остальном мире, помимо России, которые пользуются этим универсалом. Но не мы. Не для нас этот автомобиль. А с точки зрения эксплуатации шестерки в качестве семейного автомобиля, здесь есть одно огорчительное ограничение. Это проем багажного отсека. За счет вот этого кузова. Вот ей бы стать вместо седана лифтбеком, и вот это был бы идеальный автомобиль. Вообще идеальный. А так дверь, проем дверной для крышки багажника очень небольшой, и поэтому какие-то такие серьезные вещи, как габаритные, там, коробки большие, еще что-то, приходится грузить в шестерку через дверной проем. То есть откидывать спинку дивана и через двери задние туда это все заталкивать, потому что через багажник не входит. А это, согласитесь, уже, ну, такая экзотика. Мы люди, привыкшие к комфорту, к тому, что нам вынь да положь что-нибудь такое, что мы можем сделать в одно действие. Вот это, ну, как-то экзотика уже выглядит. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Радио сделайте тише. Это уже вы, да. Радио, звук уберите и говорите же.
Да, убрал. Доброе утро.
Доброе.
А подскажите, пожалуйста, вот я планирую поменять машину. У меня Ford Focus, я очень доволен. Угу. Но вот хочу взять внедорожник Great Wall H3 или H5.
Так.
Вот есть ли какая-то информация о... Ну, как эта машина себя чувствует на дороге, на шоссе, насколько она ходкая? Ну и, конечно, насколько ломкая, предположим.
Ну, насколько ломкая, не скажу, насколько ходкая. Ну, вот для китайца неплохой аппарат. Ну, вот как для китайца. Потому что мне больше всего, у меня мы H3 сравнивали с УАЗом Патриот, вы удивитесь. Вот. Ну, по размеру как бы они не очень, а там типа тоже... внедорожный потенциал, там еще что-то.
А вот я посмотрел по характеристикам, и мне показалось, что у них узковатый салон какой-то по сравнению со всеми другими.
Он тесноватый, узковатый, сиденье, пол высокий, сиденье низкие, коленки задраны. Вот с точки зрения эргономики, это не самый комфортный автомобиль. И вообще, вот, ну, как бы с точки зрения эксплуатационных вещей, чрезвычайно утилитарный автомобиль мне напоминает отделкой своей вообще внутренним пространством то, что делали японцы лет 7-8 назад. Ну, то есть такое, какой-нибудь Mitsubishi 8-летней давности. Вот такая история. И в целом, сколько денег он сейчас стоит, я даже не знаю. Какая цена на H3?
Ну, я понял. А может быть, посоветуете вот средней ценовой категории, вот внедорожник?
Ну, что значит средняя? Для кого-то средняя 5 миллионов, а для кого-то 600 тысяч. Как, что значит средняя? Цифру назовите. Какая это?
Ну, цена? До 1,5 миллионов.
До 1,5 миллионов. На сколько внедорожник? Вот на сколько?
Ну, по снегу ездить.
Ну, странная категория. По снегу, я же говорю, по снегу можно и на заднем приводе очень весело ездить. Ага. Если бы до 1,5 миллионов кроссоверы наши, они... Это все паркетнички. А чтобы по снегу ездить, я вам так скажу. Я на Дастере, на Кольском полуострове, в декабре, в полярную ночь, мы ехали по таким местам страшным, где кони мрут и от дороги, и от холода. И ни разу Дастер не подвел. Ни разу. 1.6 на ручке. Великолепный аппарат. Тогда шестиступенчатая механика у него появилась. Прекрасный аппарат. Все делал, что нужно. Маленький, юркий, полноприводный. Геометрия очень классная. Въезды, съезды, углы потрясающие. Бампер не оторвать. Простой. И все с ним хорошо. Вот я вам так скажу. Нужен был бы мне простой автомобиль, ездить по снегу, я бы взял Duster. И вообще, и не парился бы вообще больше ни по каким поводам. Абсолютно.
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». Супротек. Добавь жизни.
Что за тачка?
Что за тачка?
Ну таки что, други, готовы выиграть от нашего партнера Супротек Актив Плюс, состав, который помогает вашему двигателю служить дольше, спасает его от холодных стартов, образуя пленку масляную на парах трения, из-за чего вашему двигателю хорошо при активной езде. Это все здесь, в эфире. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня старайтесь без фотоподсказки. Сегодня прям вот так вот на живулечку играем. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы столкнуть автомобиля.
Это чуть позже в краш-тесте, а сейчас у нас уже что за тачка. Я видел, что вы первый раз позвонили, поэтому побудьте пока слушателем по ту сторону и посмотрите, как опытно играют. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Здравствуйте.
Давайте Алексей, же, давайте, зовут. Алексей, сыграем с вами.
Ну, давайте же, объем двигателя.
Объем двигателя, ну, а как вы думаете?
2 литра.
2 литра, правильно. Правильно, да. А лошадей, как вы думаете, сколько?
В районе 150.
150 ровно, понимаете? Да, продолжайте, не останавливайтесь. Давайте.
Ага. Еще. Так, ну, а давайте-ка неординарный вопрос.
Давайте.
Крутящий, да. Момент.
Крутящий момент. 210.
210. Угу. Нет.
Да.
Значит,
давайте.
Не, да. Корея.
Я не знаю. Вы так отметаете Корею. Как будто... Ну ладно. Ну давайте.
У них 197.
Ваш вариант. Я подозреваю вас в читерстве, что вы начинаете там что-то пробивать, еще что-то.
Хорошо,
говорите.
Хорошо. Subaru Forester.
Subaru Forester. Хороший ответ. Красивый, этот, полноприводный, но неправильный. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Давайте.
А подскажите длину автомобиля.
Длина автомобиля — очень хороший параметр. Почти 4,90. Там без нескольких сантиметров. То есть это такой...
А клиренс?
Длинный автомобиль. А клиренс 160 с копейками. Вот так вот.
Понятно. Ну, я думаю, что это Mazda CX-6. Mazda 6.
CX-6 нет такой Mazda.
Mazda 6.
Почему вы так думаете? Я, ну, перед тем, как с вами попрощаться, я хотел бы понять вашу мотивацию.
Ну, мне кажется, по по длине подходит.
Длине, ну,
по клиренсу.
Клиренс тоже, в общем-то. Да, ладно. А как часто вы побеждаете в «Что за тачки», скажите?
Ну, один раз было.
Один раз было. Теперь уже пишите второй.
Спасибо.
Мальчики-клаустрофобы в вашу честь отбивают свои ладошки. Молодцы. Все, до свидания. Давайте до следующих встреч. Я вас поздравляю. Это Mazda 6. Как зовут вас? Скажите, пожалуйста, представьте.
Василий.
Василий. Это классная победа. Прям не пришлось долго возиться. У вас какой бензин, дизель автомобиль? Сколько пробег такой?
Дизельный.
Дизельный.
Volvo XC60.
XC60. Довольны тачкой? Признайтесь по-честному.
Ну,
а
знаете,
дизель какой?
D4,
D5?
T4. Уже проехал за почти 3 года 110 тысяч.
Так.
И, в принципе, доволен. Раньше была Мурана.
Была Мурана, это хорошо. Это прям вот отражает автомобиль. Хороший автомобиль на Муране назовут. Ну, в смысле, нормально. Мурана. Я понял. XC60, дизель. Я сделаю пометочку, что у вас дизельный автомобиль. Потому что Актив Плюс может быть для бензиновых и для дизельных двигателей. Итак, от партнера компании «Супротек» я поздравляю вас и вручаю триботехнический состав. «Супротек Актив Плюс» поможет предотвратить критический износ двигателя в условиях зимнего или холодного даже запуска. После обработки состава масляная пленка будет оставаться на поверхностях трения даже при долгом простое автомобиля. Сам состав можно купить в офисе компании «Каланчевская 16, строение 1». Запоминайте. Там можно получить скидку. Не просто купить, а получить скидку. Приходите и с порога заявляете «Моторы» или «Говорит Москва». Пароль. За этот пароль вам дают 10% скидку на все составы, которые будете приобретать. Также линейку трибосоставов от «Супротек» можно найти в магазинах сети «Авто 49» или сети «Биби», которые специализируются на товарах для автомобилей. А сегодня мы играли автомобиль с длиной 4,87, колесная база 2,83, клиренс 165, багажник 438, бак 62, масса 1370, с мотором в 150 сил 2 литра и на автомате 6 диапазоном. Mazda 6 разгоняется до 207 километров максимальная скорость за 10,5 секунд. Стоимость модели: стартовая 1 377 000, финишная 2 035 000 рублей. Полный пакет со всеми допами, со всеми вот этим вот всем, всего за 2 000 000. Mazda 6 наша сегодняшняя.
Что за тачка? Партнер рубрики ООО НПТК «Супротек». «Супротек». Добавь жизни. Моторы. Автопром.
Ну, да, старенькие шестерочки в России отзывают из-за подушек безопасности. Нагадила фирма-производитель подушек безопасности абсолютно всему автопрому. Но нет, повод появления шестерки в «Что за тачки» не этот, а то, что в базе Росстандарта появилось, наконец, одобрение типа транспортного средства на обновленную Mazda 6. Седан в России будет поставляться с теми же моторами, с которыми торгуется и сейчас, плюс, наконец-то, с 2,5-литровым турбомотором, выдающим 231 лошадиную силу. И оцените разницу. Вместо 210 420 ньютон-метров крутящего момента. Именно этот автомобиль мы тестировали не так давно в Ирландии. Правда, это была праворульная штуковина. Теперь я с удовольствием и с нетерпением жду леворульную шестерочку уже здесь, в России, чтобы откатать ее в Москве. После обновления характеристики моторов немного изменится. 213 ньютон-метров момента будет выдавать мотор, тот, что сейчас выдает 210. И 192-сильный у него момент подрастет на 6 ньютон-метров. Лошадей останется столько же. У атмосферного 2,5-литрового мотора 192 силы и 258 ньютон-метров момента. Младший агрегат, который 2 литра, сочетается только с механикой 6-диапазонной. Для атмосферного и для турбомотора 2,5 литра будут автоматические коробки передач 6-диапазонные. Изменения во внешности немного автомобиля, но главное — это, конечно, салон. Интерьер великолепный. Вот здесь вот, ну, посмотрите, просто загуглите интерьер Mazda 6, новая, и скажите, почему это не премиальный автомобиль. Хотя бы пару причин назовите. У меня их нет, этих причин. Все, что должно быть в автомобиле премиум-сегмента, есть и здесь. И стоит 2 с копейками миллионов рублей. Ну, прикольно же. Когда появится автомобиль? Автомобиль появится очень скоро. Вот, вот что я могу сказать по этому автомобилю. Очень скоро. Так, еще одна новинка для российского рынка. Теперь уже от корейцев. Компания Hyundai собирается привести к нам заряженный i30N Fastback. Об этом представитель сообщил накануне в Париже. Hyundai i30N Fastback – это вторая N-модель марки в Европе. Технически повторяет i30N, просто тип кузова другой. Под капотом турбомотор 2 литра, 250 сил и 353 ньютон-метра крутящего момента. Со спортпакетом мощность может быть увеличена до 275 лошадиных сил. Среди коробок безальтернативная коробка, среди всех остальных. Одна только. Шестиступенчатая механика с функцией автоматической перегазовки. Базовый вариант разгоняется до сотни за 6,4. Со спортпакетом за 6,1. Максимальная скорость 250 километров в час. Когда приедет машина? Точные цены. И вообще все это пока меня не спрашивайте, потому что компания Hyundai в данном случае молчит, как рыба об лёд.
Моторы в движении.
Нет в Мазде полного привода. Кто-то мне в Телеграм написал. Нет в Мазде полного привода. А я что сказал, что у Мазды есть полный привод? Про седаны я этого не говорил. А у кроссоверов есть? Зачем же вы так говорите? Как изменилась ситуация, пока мы с вами здесь вот это вот все размышляли и угадывали, что за тачку? Очень плохо стало на Дмитровке, очень плохо на Ленинградке, уже внутри третьего Московской кольцевой. И авария на третьем кольце, внутренняя сторона в районе Варшавки, держит внутреннюю сторону от Андропова. 5 баллов пробки в столице. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.